Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли преемственность у баптистов? Нужно ли церкви участвовать в иудео-христианском диалоге? Как решать конфликтные ситуации в общине? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят? Как проходят богослужения? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях первый пастор Московской Центральной Церкви евангельских христиан-баптистов Сергей Николаевич Золотаревский. Приветствую, Сергей Николаевич. Очень рад, что вы добрались, гость вы долгожданный. 136 лет в этом году, если я не ошибаюсь, Московская Центральная Церковь отпраздновала.
21 апреля.
Да, и каково вот быть пастором старейшей Баптистской Церкви Москвы? Ведь в свое время, во времена Советского Союза, единственная церковь, которая, двери которой были открыты, и на богослужение которой можно было прийти.
Вопрос, конечно, непростой, каково. Дело в том, что я никогда сам не думал в жизни, когда принял Господа, что вот так Бог поведет, и придется быть или иметь призвание быть пресвитером вот такой огромной церкви того периода. Я еще застал в 92-м году, уже стал непосредственно освобожденным
служением. В 76-м году вы крещение приняли, так?
Крещение я принимал в 75-м году, в октябре месяце, под Малорославцем. Это было тайное крещение того периода времени, 5 октября. Так вот, возвращаясь к церкви, непросто. И непросто не от того, что ее считают сегодня традиционной, а вообще с пастором, наверное, любой церкви, независимо сколько и лет, быть пред Богом непросто. Непросто. Вот. И это, наверное, долгая история, с одной стороны. С другой стороны, когда мне было предложено быть уже освобожденным служителем, брат Василий Ефимович Логвиненко сказал мне, и особенно когда уже пришел период, вот меня избрали первым пресвитером, он говорит: «Сережа, не торопись ничего изменять». Эту фразу я запомнил на всю свою последующую оставшуюся жизнь.
Последовали советы, Сергей Николаевич?
Последовал.
И... По-моему, ведь хочется что-то менять. Вот кажется, что вот уже старшие братья уже не понимают веяния времени, хочется что-то изменить.
Ну, давайте, может, попробую кратко как изложить мое понимание этого, отношения к этому. Так вот, я внял этому его совету, и, будучи уже, имея некоторое духовное образование, имея опыт посещения западных церквей в Америке и в Европе, так как я был тогда на тот период времени, уже начало такое было развитие Московского объединения, это был совершенно новый вид служения. Вот. Но имея небольшой опыт посещения западных церквей, что-то уже так вот сравнивалось. То есть в виде их развития, их видения. Но в сердце я оставил эту мысль. И я не пошел, такое слово употреблю, по западному такой модели. Я понимал, что русская церковь, евангельская, она другая по своей не форме, но по своему внутреннему содержанию, чем западная. И когда я стал первым пресвитером, сохранилась, так как сегодня принято говорить, модно даже, говорят, команда, вся осталась. Все те братья, которые были до меня, они еще присутствуют в моем служении, еще в течение нескольких лет оставались на своем служении. И ушли не потому, что я сказал: «Братья, все, ваше время прошло». Нет, это был естественный уход. Кто-то в вечность, кто-то поменял род служения, у кого-то был возраст. А Виталий Григорьевич Куликов, так он до последних дней жизни так и оставался одним из пресвитеров нашей церкви и главным редактором «Братского вестника», который у нас, в общем-то, и до сих пор находится, его штаб-квартира, если так можно назвать. Вот, поэтому я считаю, что в деле Божьем менять что-то – это опасно. Нет ничего нового под солнцем – это одно, а второе – есть опыт вообще, мы скажем, библейский, да, ветхозаветний. Да, попытки были, мысли были, как у любого начинающего. Я думаю, что много таких, знаете, такого нового видения. Казалось, вот это можно. Мы даже выработали стратегию видения церкви, но смотрим, работает не то, что мы выработали, а время подсказывает, дух времени, в который мы живем уже сегодня. То есть много факторов, которые говорят о том, что нужно идти не в ногу со временем, а нужно идти в духе Евангелия. И вот стараться вот жить именно по Евангелию. Вот это самое сложное, независимо от количества церкви.
Но все равно ведь как-то служение церкви со временем меняется.
Что-то меняется, да. Приходит. Тогда было, слушайте, у нас тогда было, сейчас скажу, в воскресенье 3 богослужебных собрания и на неделе 2.
Сколько там членов церкви-то было? Там,
значит, на тот период времени, к концу, началу 90-х годов было где-то 5600, кажется, или 800 с чем-то. В 89-м году начали открываться новые церкви, и, естественно, часть людей перешла там, где они живут. Вот. И уже вот на тот период, где-то середины 90-х годов, где-то к 2000 году у нас было 2700 с чем-то членов. На сегодня у нас 1600, где-то так, плюс-минус. И мы видим то, что это есть такое количество, да, потому что обычно... Значит, народ приходит, как правило, на праздничные дни больше, чем другие. Мы это видим, что это есть такое количество. Из них, конечно же, есть часть, которую мы посещаем. Это естественно. Это естественно. Но желание было. Мы отказались от субботнего богослужебного собрания, заменили его молитвенным таким групповым служением. Четверговое богослужебное собрание в том стиле, в той традиции, которая она была обычно, мы его тоже заменили молитвенным. У нас одна проповедь, и вторая часть проходит молитва. Всегда есть темы, всегда есть то, о чем молиться. Всегда есть. В воскресный день мы отказались от дневного богослужебного собрания, так как...
То есть в 3 часа уже нету?
В 2 часа уже нет. Оно было раньше в 2 часа, да. В 14.00 нет. Это уже где-то, наверное, лет, может быть... Ну да, где-то вот к концу 90-х годов мы уже отказались от этого. И, в общем-то, вот это время вместо дневного собрания у нас сейчас раз в месяц проходит концерт органной музыки, и люди рассеиваются, так мы скажем, по тем местам, тем помещениям, где есть возможность изучать Священное Писание, иметь молитвенные группы. А именно в зале всегда есть другая аудитория, которая, так сказать, живет своей жизнью, духовной жизнью церкви. Последние лет, наверное, 12, вот это время, частые посещения экскурсий на тему религиозную. И тем более же есть факультативы в школах, ознакомления с религиозной, с культурой, мы так скажем, да. Религиозные. И вот посещает очень много групп, и это дает нам возможность благовествовать. Они к нам идут. Не мы даже идем, а к нам идут.
А вы вот не пытались посмотреть, это сколько людей пришло в церковь благодаря вот таким экскурсиям? Нет?
Мы делали анализ, попытались сделать такую статистику. Хочу сказать, что с человеческой точки зрения она незаметна. Она скромна и очень даже не поддается сравнению с тем, что вложено в это. Мы посмотрели, обратили внимание, за 12 лет концерт органной музыки раз в месяц, который посещает от 500 до 800 человек, это по-разному бывает, но 500 всегда бывает, приняли Господа искренне и приняли святое водное крещение человека 4-5. Но объем, как сказать, благовестия в лице Евангелия Гедеоновских раздачи. Потом есть небольшая часть этого концерта, небольшая проповедь такого, ну, не традиционного направленности, а Слово Божие, обращенное к слушателям. Вот. И ведущий брат-христианин, который ведет этот концерт органной музыки, он тоже соизмеряет часть именно вот того духовно-музыкального и берет часть именно как христианин, будучи сам христианином. Но вместе с тем. То есть благовестие продолжается, но жатва будет в вечности.
Ну, вообще очень интересно, потому что, на мой взгляд, Московская Центральная Церковь одна из немногих, которая занимается вот той самой культурной миссией, о которой, собственно, у меня душа болит. Не просто показать, мы не просто действительно проповедуем Евангелие, но и проповедуем его средствами и в культуре нашего общества, показывая, собственно, тот самый культурный багаж, который есть у нас, как у евангельского сообщества, как у евангельских христиан-баптистов. И мне кажется, этот опыт действительно уникальный. Вот, соответственно, из этого и следующий вопрос. А какова вообще специфика служения и жизни Центральной Церкви? Я понимаю, у нас ведь каждая церковь, каждая поместная церковь несет свою собственную атмосферу, свой собственный уклад. Это, наверное, исторически сложилось в евангельских общинах России. И вот какова специфика Центральной Церкви, жизни Центральной Церкви?
Я уже в этой церкви 18 лет первым пресвитером. Вот в марте было 18. Мы сохранили те же формы, которые были в нашем братстве до 90-х годов и вплоть до 2000 года. Три проповеди. Проповедь, хор, да, общее пение. Почему? Я долго в внутреннем человеке искал такую точку как бы духовной опоры, насколько важно сохранять это или предложить замену, предложить что-то другое. Сейчас есть такая составляющая, что в некоторых церквах есть одна проповедь. Но однажды нас посетил американский проповедник, и он еще это был накануне перестройки, я хорошо помню. Он поездил по Советскому Союзу, и вот так как всегда они никогда не обходили нашу церковь, он участвовал в проповеди. Вдруг он во время проповеди, я тогда был хористом, в хоре пел, он такую мысль сказал, что вы знаете, вы говорит, сохранили библейский принцип богослужебного поклонения Богу в лице, что у вас, говорит, три проповеди, вы, говорит, даете пищу разнообразную в эти два часа. Ну, я тогда и не думал, что я буду вообще когда-то в служении, тем более первым пресвитером, но я вспомнил это. Я стал анализировав, решил для себя во внутреннем чеке, а что менять, а что предлагать, когда это было. Другое дело, что регулировать этот процесс, да, то есть как, сколько времени, предлагать ли какие-то темы, или давать свободу проповедующему то, что у него на сердце, многое было. Мы разные, так сказать, методы пытались применить. Но все-таки последние годы я пришел к заключению, и нас учили на заочных библейских курсах, говорить то, чем ты живешь. И вот это, я думаю, главное. Вот поэтому мы ничего не меняли, только отказались от некоторых богослужебных собраний, а так в целом нет. Что я хочу сказать еще, что вот обратил внимание, мы остались самой посещаемой церковью, вот мое просто наблюдение, у меня визуальная память хорошая, это мне позволяет говорить о том, что и те письма или те вопросы, которые поступают к нашей церкви через интернет, через наш сайт церковный, вопросы пастору, я могу сделать анализ, что мы остались не в традиции, а в том, что мы исповедуем. Мы исповедуем Христа, то есть проповедь должна быть христоцентричная, согласно духу времени, и главное, чтобы, как нас учили, всегда не уходить от текста. И вот это, я думаю, что мы стараемся. Сказать, что мы достигли, нет, конечно, мы всю жизнь будем достигать, но стараемся.
Какие наиболее часто задаваемые вопросы, вот какие люди задают вопросы пастору через сайт?
Последнее время, буквально несколько лет, вот я обратил внимание, это вопрос семейных отношений. Тема разводов, тема дружбы молодых людей до брака. Вот это сегодня главная такая вот тема, которая почему-то звучит, и вопросы больше на это. Такие доктринальные, богословские, они есть, но они сегодня в меньшем масштабе.
Мне кажется, вот. 90-е как раз именно какие-то тогда богословские.
Было, у нас сайту, может быть, лет 8, наверное, может быть, чуть 10, да? Вот. Поэтому я исхожу из того, что я наблюдаю, что сегодня. Раньше было больше, да. И то мы эти вопросы разделяем между собой, не я один отвечаю, есть служители, мы между собой как бы их делим, эти вопросы, один одно, другой другое.
Да, дорогие друзья, вы можете задавать Сергею Николаевичу вопросы, вы можете сделать это через телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, мы также можете писать, можете также задавать вопросы и комментировать прямо под нашим стримом, нашей прямой трансляцией в соцсети и также через сайт teos.fm, добро пожаловать. Сергей Николаевич, вы несколько раз начинали говорить, что я тогда еще не был служителем. Вот как получилось, что вы, когда еще не были служителем, все-таки решили и поняли свое пасторское призвание, решили стать пастором?
Это вообще удивительно, на мой взгляд. Конечно, у нас у каждого в жизни есть свои удивительные моменты. Я родился в православной семье, то есть воспитывался в ортодоксальной православной семье.
То есть вы не потомственный баптист?
Нет, нет. Моя мама осталась без своего мужа, когда мне было 3 года, а брату моему 2, и мы вынуждены были вернуться в дом ее отца, моего дедушки, и вот там я пережил на себе первое соприкосновение с церковью. Это выражалось, значит, участием нас, независимо от нашего возраста, и когда я уже пошел в школу, это уже больше было становление как личности, и, конечно же, юношество и молодость. Но я вспоминаю тот период, что посты мы соблюдали, как соблюдаются сегодня в православной церкви, особенно пасхальный пост. Я вспоминаю рождественские посты, я вспоминаю Петровский пост, когда нельзя было до Спаса, значит, яблоки прикасаться к ним. То есть все это знакомо, разговление в пасхальную ночь, когда мы с мамой приезжали в церковь, я жил тогда за городом на Рафаминске, и церковь была в Алабино, и мы, я помню хорошо, когда я уже был в юности, значит, как-то мы ехали с пасхального рано утром, часа, наверное, в 4 или в 5 мы сошли на станции, вот помню, до дома, где мы жили, километр, наверное, 2, и мы шли утром и пели «Христос воскрес». Это вот осталось у меня в детской памяти, да, до сих пор.
Слушайте, вас вот в школе не...
Было, почему? Было. Мою маму приглашал директор, но у нас школа такая была того района, где я жил, она была через 4 класса, начальная школа. Были разговоры, были, и говорили моей маме, ты куда детей водишь, да что там это? Но мама была мудрым человеком, я считаю, богобоязненным прежде всего. Она все время мне говорила, Сережа, поехали со мной, поехали, ты понимаешь? Вот, то есть она говорила о Боге своей жизнью, и я никогда ее не отказывал. Когда была такая возможность, тем более никогда. Я бывал с ней в Загорской, в Сергиевой лавре того периода времени, помню один случай уникальный, когда я подошел к Сергию, мощам Сергия Радонежского. Мы вышли вот с этого места, я потом уже был, когда стал евангельским, гораздо позже на этих местах по другим событиям. И за нами увязалась одна группа молодых людей, они были комсомольцы, они говорили маме моей, как сейчас помню, что вы делаете со своим сыном, вы же его калечите, вот это я помню хорошо.
Зомбируете.
Да, да, да. Да. Вот. Поэтому позже, намного позже уже, в 1974 году я уверовал, мое рождение свыше, встреча с Господом произошла 29 ноября 1974 года. Это я помню, этот день хорошо, даже расстояние могу сказать этой молитвы, когда я шел с остановки до молитвенного дома в городе Кубинке, или станция Кубинка теперь, наверное, не город до сих пор. И потом, только через несколько лет, когда моя мама тоже приняла Господа всем своим сердцем и заключила завет святое водное крещение, она мне потом сказала, ты знаешь, я всю свою сознательную христианскую жизнь молилась о том, чтобы ты стал священником, но я никогда не думала, что ты вдруг станешь евангельским верующим. А когда нас рукополагали с Николаем Ильичем Епишиным, он сегодня пресвитер церкви Немчиновской, в 85 году, и вот накануне этого она мне сказала вот эту фразу, накануне, что я молилась, чтобы ты был именно священником. Но Бог, видно, распорядился так. То есть вот это было удивительным. Я понял, я сделал такую параллель, что это была милость Божия, ее видение, ее желание, чтобы в той церкви поместной Алабинской, я помню, и того приходского священника, а вторым священником был Александр Мень, известный, уже почивший, да, известный священник Александр Мень, я потом наживую его видел в нашей церкви, когда я увидел его там у нас, я вспомнил то детство свое, он дружил очень хорошо с Алексеем Михайловичем Бычковым,
Ну да, он из своих, собственно, чат духовных говорил, что ходите вот в церковь баптистов, да, на изучение Писания.
Когда он проповедовал вот в этой Алабинской церкви, и когда есть же там порядок, ты не имеешь права, такое слово употреблю, выйти из храма, чтобы не приложиться ко кресту. Я ж помню, я тоже прикладывался, и этот крест давал он мне. И когда он был у нас, потом же была евангелизация с его участием, и Дмитрия, и с отцом Александром Борисовым в этом, в Олимпийском, я подходил к нему тогда, и как-то вот говорил, когда-то я был маленьким, вот так, и так, и так. Это было удивительно. Поэтому я вижу в этом промысел Божий. Это не мое достижение, да, или желание. Оно естественно вылилось в то, что просто я был вовлечен в жизнь молодежной, жизни церкви, и потом в жизни уже церкви непосредственной. Потом братья сказали, вот мы видим, что тебя нужно вот рукополагать на диаконское служение. Как ты на это смотришь? Вот это было.
Ну, как сразу согласились? Чувствовали уверенность, что это ваше, вот это ваше призвание, и этим
если
вам нужно
откровенно говоря, никогда не чувствовал. Почему? Потому что страх ответственности. Я часто вспоминаю Моисея, до сих пор вспоминаю, и я понимаю его, и я считаю, что, понимаете, здесь должно быть призвание, прежде всего, а потом все остальное. Вот. И у меня был такой позыв. Я не стремился к тому, чтобы быть рукоположным, я просто делал то, что мне поручали братья, да, делал, и даже мысли не было. Это уже потом я понял с годами, что это Бог вот так положил им на сердце. Ну, а в 89-м году, когда мы открывали церковь Голгофу, начали вот это движение по открытию новых церквей, я тоже тогда еще был рукоположенным диаконом, и когда мне предложили быть пресвитером церкви Голгофа, она еще только формировалась, там уже был Алексей Михайлович Бычков. И я говорю, братья, а зачем? У нас есть пастор. Давайте мы за ним закрепим. Как раз там был переход, трансформирование Советского Союза в Россию, страны СНГ. Вот. И, в общем-то, он оказался здесь востребованным в этом. Это вот такой тоже путь был удивительный. Поэтому я считаю, что здесь никакой заслуги, а здесь просто рука Божия. Вот Бог произвел в сердце моей мамы вот такую молитву.
Угу. В исторических церквях у католиков, у православных часто говорится о преемственности, да? А есть ли преемственность у евангельских христиан-баптистов, и какова она вообще, если она есть, и стоит ли к этому стремиться? Ну, в общем, мы же евангельские христиане, поэтому тут у нас священство верующих, например, один из принципов.
Я понимаю вопрос этой преемственности, он был когда-то достаточно больным таким вопросом или сложным вопросом в среде нашей молодежи, начала 80-х годов, и я помню, вот эта тема поднималась среди нас, мы дискутировали, имеем ли мы преемственность или нет. Я поначалу не мог ее сформулировать, что мы имеем, но внутренне понимал, что имеем. А потом уже позже, да, там, когда уже стал учиться на заочно-библейских курсах, потом была там академия духовная. Но суть не в этом. Суть в том, что я считаю, что мы имеем преемственность. Имеем преемственность не через рукоположение, а духовную преемственность, потому что, имея Духа Святого, мы имеем эту преемственность. И когда, допустим, среди баптистских церквей или евангельских церквей говорят, мы преемники Иоанна Крестителя, то с этим нельзя не согласиться. Потому что вот те принципы евангельские мы стараемся отождествлять в нашей жизни. Другое дело, что не всегда это получается, есть какие-то другие моменты, но главное в этом. Поэтому я считаю, что мы имеем, и вопрос не через рукоположение, как говорит историческая церковь. Нет, нет, духовная преемственность. Это главное.
Какова тогда роль, ну, мы же читаем в Новом Завете, почитайте, наставников ваших, Господи, да? Вот какова роль наставников и насколько сегодня в современной баптистской церкви, в русской баптистской церкви, эта роль усиливается или нет, или ослабляется?
В советский период она не настолько была, вернее, употребляема, в связи с тем, что церковь была все-таки гонимой. Но вот с началом перестройки роль вот такого попечения, она просто увеличилась. А сегодня она вообще имеет, ну, колоссальные размеры. И это говорит о том, что наше общество и современное настолько живет в непростое время, что роль пастора в душепопечительстве, в таком попечении непосредственно, просто необходима. Другое дело, что сегодня есть другие, как сказать, представители, в кавычках называют, там, да, психологи или какое-то направление такое медицинское, но вы знаете, на самом деле церковь никогда не будет заменена вот таковыми людьми. Потребность души человека в Боге, а если пастор понимает свое назначение, то он будет этим проводником Божьим. Поэтому работы здесь или труда колоссально очень много, очень много.
Давайте сделаем небольшую паузу, и через буквально через 20 секунд мы вернемся и продолжим наш разговор о духовном преемственности, о наставничестве и, в общем-то, о служении евангельских церквей сегодня в России.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Сергей Николаевич Золотаревский, первый пресвитер Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Сергей Николаевич, вот вы были заместителем председателя Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов по Центральной России. Вы были председателем Московского объединения церквей ЕХБ. Что вам приходилось делать как заместителю председателя, и в чем его функция, зачем нужна такая структура в Союзе?
Она просто необходима, жизненно необходима, потому что мы видим и в истории церкви, что была определенная иерархия, да, служителей, выполняющих ту или другую роль. И вот в этом отношении наше братство, в общем-то, берет пример евангельский, когда есть епископы, имеющие попечение уже не об одной церкви, но о нескольких церквах или даже о целом регионе. Это помогает иметь такую тесную духовную связь. И самое главное, что помогает иметь такие, ну, братские отношения, когда мы сохраняемся именно в одном братстве. Потому что возникают и доктринальные вопросы, возникают и организационные вопросы. И вот эта форма или эта структура, она просто необходима, она жизненно необходима. Раньше старших пресвитеров называли страшными пресвитерами. И я хочу сказать, не знаю, будет ли это для эфира вот восприимчиво, но я помню выражение одного старца нашего, который просидел в тюрьме за Слово Божие 19 лет, он такую мысль нам говорил в молодости нашей духовной, что место старшего пресвитера под проклятием. То есть это был период, когда не давали церкви развиваться в никаких вопросах. Ни благовестия, ни благотворительности, ни попечения. Все как бы было в рамках отдельных домов молитвы и не более того. А с приходом перестройки работы стало такое количество, что нужна тесная связь и в программах, да, или в том видении, которое вырабатывается на уровне съездов нашего братства, их нужно было не притворять как съезды компартии, нет-нет, а именно вот в ракурсе вот этого видения, чтобы вместе двигаться, и тем более вырабатываем уже вместе, вырабатывали. Поэтому это главное прежде всего, что мы показываем, что мы, как Петр пишет, братство любите, Бога бойтесь, да? То есть Бога бойтесь, братство любите. Вот, и вот, вот это вот как раз и формирует нас в вопросах любви, понимания той роли нашей, да, в том призвании в Церкви Христовой, на уровне нашего евангельского движения.
Что вы делали как заместитель председателя? Вот какие совершали
поездки? Ну, у нас, значит, этот институт открылся в 93-м году, называя институт. И до этого был пленум всех Б. А Петр Борисович Коновальчик, когда был тогда вот избран президентом нашего союза, он предложил вот такую структуру региональную, чтобы невозможно охватить ему, Он говорил: братья, надо распределить обязанности наши духовные. И, в общем, так вот было распределено на 7 регионов. Но наш центральный регион был тогда, вот тот период, он бы распределил. У меня было тогда две, под моим попечением было две области или три. А уже через несколько лет, в общем-то, перешли все 18 объединений, 16 областей. Значит, моя роль была такая, что я должен был иметь общение со старшим пресвитером. И когда возникали какие-либо вопросы внутри объединений, связанных с домами молитвы, юридические вопросы, связанные вот именно с изменением там конституции, то есть, ну, много того, то, что за жизнью было, да. Но главное было это, можно так сказать, развязывание некоторых таких узлов, внутри церковной жизни. Угу. Вот. И моя задача была непосредственно это делать через старшего пресвитера. Если так, в общем.
Если говорить про узлы нашей церковной жизни, мы же все прекрасно понимаем, что нормальный организм развивается, и в нем периодически, в него попадают вирусы, бывают болезни, и появляются конфликты, если уж говорить все своими словами. Да? С какими конфликтами вы встречались, будучи вот заместителем председателя, и как приходилось решать эти конфликты? Что вам в этом помогало?
Значит, согласно нашего устава, что старший пресвитер, что региональный, то есть учитывая наши 7 баптистских признаков, и один из них – это автономия церкви, нужно было вот в рамках вот этого одного из принципов автономии нужно было находить общий язык иногда с теми, которые, в общем-то, поднимали, как бы имели такое видение на реформирование церкви. Были такие случаи, особенно это было среди молодежи, потому что молодым присуща активность, желание что-то делать. И однажды я был участником вот такого явления, да не однажды, но несколько раз, что, значит, с тобой, к тебе, значит, что ты приехал. Угу. То есть такое было, да? Но потом прошли годы, вот тот, кто говорил такие слова, подошел и попросил прощения. И вот это было характерно тем, что здесь важно в этот период не административный рычаг, а отцовское какое-то, знаете, ну, выражение, да, какое-то отцовское участие. Вот это было. Угу. Но были случаи, когда, учитывая нашу автономию в одной из церквей, когда пастор позвал, а церковный совет сказал: ты знаешь, вы нам не нужны, мы сами разберемся. Ну, что ж, пришлось выйти, потому что нет. Вот в этом-то и есть, я считаю, свобода воли отчасти, да, когда вот человек должен сам формироваться. Да, можно дать направление, увещание, но это должно быть тоже как-то все вовремя. Вот. И поэтому были случаи. Но у меня это не как-то не откладывалось, чтобы я там какие-то амбиции выражал. Нет. Просто нужно было это пережить. И потом проходило время, что удивительно, когда ты мягко так решаешь эти вопросы, то проходит время, смотришь, там пишут или подходят: вы извините, вот погорячился там или еще что-то. Да. Поэтому было.
Здесь в решении, вот, скажем, круг вопросов, которые нуждался в решении. Вот на чем конфликты строились в общинах? Что, наверное, самые горячие вызывал дебаты в общинах, которые приходилось решать?
Молодежь, как правило, хочет перемен. Вот это, может быть, в молодежной среде. Что касается уже такой церкви, уже, ну, мы так скажем, с опытом традиционной, то там иногда возникали вопросы между служителями. Вопрос положения в церкви. В основном вот такие. Ну и третье было, это когда начинали строительство молитвенных домов, вот здесь непосредственно надо было принимать участие, чтобы что-то разрулить в плане вот правильного подхода к тому, кто за что отвечает, да, и какую роль, и какова его роль. Вот, в основном вот так вот. Угу. А так, я хочу сказать, за те годы, это было 16 лет, три срока регионального, я благодарю Бога, что у нас выстроились настолько такие хорошие доверительные отношения, что мы, как бы сказать, передача потом этого служения брату Николаю Николаевичу Муслюкову, она, в общем-то, уже вот то, что сложилось, да, оно как бы дальше и пошло. И он уже расширяет. Самое главное, братские отношения были, чтобы мы доверительно говорили друг с другом. Нет такого, что ты епископ, а ты там пастор. Нет. Мы оба служения, только каждый имеет свою функцию ответственности.
Угу. Сергей Николаевич, я знаю, что вы активно участвуете в иудео-христианском диалоге и как пастор церкви. Вообще к этому вопросу у нас в братстве очень евангельских христиан-баптистов очень неоднозначное отношение. Есть сторонники, есть противники, каждый выражает свою точку зрения. Вот почему эта тема для вас стала важной? Как вы в эту тему вошли?
Первый раз я был в Израиле в 2000 году, в мае месяце. И когда я побыл на Святой Земле, в моем внутреннем человеке стало происходить изменение, понять свою роль, то есть как по местной церкви относительно того, как мы относимся к Израилю и какое место Израиль занимает в сердце Бога. И вот это было главным движущим вот искание какого-то вот, какой-то соработы с Богом вот в этом вопросе. А практически однажды получилось так, уже чуть-чуть позже, после 2000 года, не помню, где-то здесь скорости, к нам был здесь проездом один пастор израильской, из Израиля, мессианской общины в городе Ришон-ЛеЦион, и он обратился к нашей общине за помощью. И вот это...
Это мессианская община, я так понимаю, да?
Мессианская община, да. Там было много, она была самая большая община до сих пор в Израиле, больше 300, наверное, было сейчас, может быть, около 400 человек, членов. Они тогда строили дом молитвы. Это первая церковь, в общем-то, которая добилась юридического права строить дом молитвы. Не просто там где-то снимать или какой-то культурный центр, или какое-то издательство, да? Там тоже подстраиваются. Вот, непосредственно они стояли. Но к чему я? К тому, что вот тогда это подвигло на то, чтобы быть непосредственно в связи с Израилем через эту поместную церковь. И мы в течение 3 лет имели совместное служение. Вот. И потом... У меня легло на сердце, я был как-то на празднике Суккот в 2006 году, да, в 2006 году был праздник Суккот, это такой фестиваль проходит, куда съезжаются христиане разных конфессий, в Иерусалим, вот сейчас, кстати говоря, вот и наступает этот праздник Суккот.
Ну, там Йом-Кипур как раз.
Да, Йом-Кипур закончился вчера вечером, вот, и сейчас наступает праздник Суккот, и поэтому я когда там побывал, посмотрел, где-то около 5000 человек было на этом фестивале, в том зале, в котором я присутствовал тоже. Меня это тоже как бы вот подвигло что-то еще предпринимать, какие-то вот шаги, что делать. Ну и просто мы у себя в церкви, так вот легло на сердце, совершать молитву, делать отдельное молитвенное служение за Израиль. Это началось как раз вот в это время, и оно до сих пор продолжается. Ну а уже в 2009 году вдруг обнаруживается, что на уровне московских евангельских церквей, значит, московских евангельских церквей проходят вот такие молитвы. И была предложена идея сформировать такую рабочую группу иудеохристианского диалога, в котором я и участвую.
Вот, насчет группы иудео-христианского диалога. Вы считаете важно участвовать в иудео-христианском диалоге баптистам и почему?
Знаете, я думаю, что, может быть, здесь не в диалоге главное, а все-таки в понимании, прежде всего, той нашей роли как церкви по отношению первенцу Божия Израиля. А иудеохристианский диалог – это просто путь искания, вот чем мы можем послужить, да? И я считаю, что как-то однажды сказал один из пап римский, предыдущий папа, вот, не который сейчас, а предыдущий, кажется, он, что главное, такая мысль у него мне понравилась, главное не помешать Духу Святому участвовать, и ему, вернее, вести, а нам быть в соработе по отношению к Израилю. Как раз он четко тогда сказал эту мысль. И вот это как раз иудеохристианский диалог, он подразумевает или он преследует такую цель, понять нашу роль как евангельской церкви, в чем мы можем. И я считаю, что на уровне нашего братства нам надо более быть активными в этом отношении. То есть не совершать такие молитвы, специальные богослужебные собрания, посвящать этому тематику проповеди, да, говорить об этом. Мы у себя говорим, я, по крайней мере, у меня есть такое на сердце, я считаю, надо говорить, потому что Израиль – это сегодня барометр, это мировые часы, как об этом не говорить?
Где мы, скажем, находим общую платформу для взаимоотношений, да, для, скажем, коммуникации, диалога между представителями иудаизма, мессианского христианства и традиционно евангельскими церквями? Потому что у нас сложные взаимоотношения с мессианским движением само по себе. Да? Вот какая миссия здесь вот этих встреч между вот этими, тремя потоками, тремя движениями?
Я считаю, что мы до сих пор в искании вот этого диалога. Значит, были попытки совместных семинаров с известными раввинами, были попытки сделать такую какую-то общую встречу, но пока оно не увенчалось успехом, потому что раввины понимают, нас и испытывают, вернее, нас, не понимают, а испытывают. Если мы начнем говорить о Христе прямо, да, то они тоже отвернутся и уйдут, потому что мы знаем их восприятие на сегодняшний день и отношение к нашему Господу Иисусу Христу. Поэтому мы искали такие формы, когда семинары проходили по книгам Ветхого Завета. И мы же тоже исповедуем Бога Авраама, Исаака и Иакова. И вот на этой платформе мы проводили несколько семинаров с отдельными раввинами здесь, в городе Москве. Еще мы пытаемся выстраивать такие отношения с Российским еврейским конгрессом. Это получается. Ввиду того, что одну из форм, которую мы сами выработали, это участие в восстановлении памятников захоронения тех, кто был расстрелян или погиб во время войны именно еврейского народа. То есть мы хотим делами показать, что мы, христиане, понимаем свою ответственность в историческом пути, где были сделаны какие ошибки. И была совершена, и не раз такие молитвы были совершены, это как покаяние перед Богом и в лице Израиля, что христианство виновно в том, что было в истории церкви. Вот, и такая молитва была впервые в 2009 году в хоральной синагоге на Поклонной горе. И я хочу сказать, после этого вообще лед растаял в личностных отношениях. Чтобы выстраивать его на уровне движения, потому что иудаизм тоже подразделяется на направления, никто из них не рискует. Но в личностных отношениях с неотдельными раввинами очень добрые, очень, можно сказать, братские отношения. Доверительные.
Возможно ли вообще сломить лед и преодолеть, скажем, последствия многовекового антисемитизма, который был в истории христианской церкви? И как это возможно?
Два с половиной года тому назад в Москве проходила международная конференция на тему антисемитизма. И нас, вот как представители рабочей группы людей христианского диалога, пригласили быть участниками. И там была проведена статистика. Что меня радует на сегодня, что в России самый маленький процент в мире антисемитизм, только бытовой антисемитизм. Что настораживает, так это те страны, которые считают себя там или пропагандируют свою демократию, антисемитизм поднимается и ничего не могут сделать. Не хочу называть эти страны Европы, да? В Америке это тоже звучит. К чему этот пример? А к тому, что отношение к Израилю, в лице отдельных, даже, так скажем, евреев, оно всегда будет негативным. Я считаю, что в этом есть попытки сил тьмы помешать исполнению пророчеств относительно того будущего Израиля, который должен родиться свыше, как Захария пишет в 12 главе пророческой книги. И вот тому становлению тысячелетнего царства, которое наступит, и в котором Израиль будет играть лидирующую роль на мировой арене. Угу. Я считаю, это духовная борьба. Это просто духовная борьба. Поэтому сказать, что мы достигнем, не знаю. Наверное, до восхищения церкви это и будет диалогом.
С какими вызовами сегодня церковь и церковь, баптистская церковь сегодня в России сталкивается? Что приходится решать и какие острые вопросы вот перед церковью встают сегодня?
Ну, законодательство в лице закона Яровой, оно, в общем-то, побуждает нас пересмотреть наши формы благовестия. И в советское время, допустим, здесь вот молодые служители, они не помнят, а я застал то время, и, как бы сказать, для меня нового ничего нет. Поэтому, как сказать, времена меняются, но Бог остается тем же. И наша задача нести Евангелие. Но как, через что? Вот мы ищем эти формы согласно закону Яровой. Второе, это я имею в виду такая вот, ну, посторонняя, может быть, да, отчасти, или вне стен церкви. Второе, что меня настораживает или пугает, как Христос сказал, что по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. И вот это заметно, это заметно. Формализма много, много среди тех, кто становится членом церкви.
А как это проявляется?
Я думаю, что главная проблема заключается в том, что человек верит, что Бог есть, но не пережил личную встречу с Ним.
И то вот есть это... получается формализм в некой, ну, в некой, то есть он привык к некой религиозной жизни?
Да, в форме. А ведь форма, она имеет тоже содержание свое, и вот в этом содержании присутствует наше участие. Потому что мы читаем в Евангелиях от Матфея, вообще у четырех евангелистов, да, когда Христос говорит, кто хочет идти за мной, возьми крест. А сегодня мы наблюдаем, что идти за Христом, чтобы не было никаких проблем. Не было. А это же неправильно, с одной стороны. С другой стороны, это христианин идет на компромисс во внутреннем человеке. И вот какой он путь изберет? И вот здесь вот в таких личных вопросах, душепопечительства, встречах, вот и выясняется, кто чем живет. Иногда приходится, да, употреблять такой термин, скажем, церковную дисциплину, да, и отлучение, и замечание, потому что христианин, если малая закваска, она может заквасить все тесто, так говорит Писание, поэтому... Мы применяем
худые,
это, да?
Худые сообщества, да, развращают, да, и добрые, да, нравы, да, в конце концов.
Да. Да. Мы же говорим тогда одно, а мы тогда должны по этим принципам и жить, что это нас и обязывает Евангелие. Вот. И даже я всегда говорю в таких случаях, когда приходится, я говорю, знаете что, я должен делать то, к чему я призван. Потому что иногда предлагают компромиссы. Я сказал, нет. Я говорю, обычно нет. Я на это не пойду. Вы несете ответственность пред Богом, а я тоже несу ответственность пред Богом. Поэтому вы или идите таким путем, или таким. Если вы идете путем левым, уходите, то вот последствия вот это и так, и так. То есть вот такие моменты тоже проявляются.
Насколько сегодня, скажем, люди готовы обращаться к пасторам и служителям церкви, чтобы разрешить свои внутренние проблемы, а не пойти, скажем, там, к психологам или в какие-то консультативные службы?
Здесь одна из проблем в том, что не все члены церкви понимают тайну исповеди, и поэтому им легче пойти на сторону, так мы скажем, да, излить свою душу там. Вот буквально вот несколько дней назад у меня был разговор с одной душой, которая запуталась только из-за того, что она пошла к психологам. И когда я ее выслушал, я понял, говорю, слушайте, вам надо возвращаться оттуда, откуда вы упали. Что вам дала эта психология? Ничего, опустошение полнейшее. Я не берусь судить, но психологи есть одна из категорий, которые имеют связь с оккультизмом. И этого нельзя, об этом нельзя, чтобы не сказать. Вот, поэтому... Мой призыв, что тайна исповеди, она всегда была, есть и будет. Будет. И правильно будет, если член церкви пойдет именно к пастору. И тем более Иаков пишет, исповедуйтесь друг пред другом. Там не сказано, иди куда-то, да, а приди в церковь, потому что мы организм, мы тело, мы орган тела Христова, который болеет, один болеет все. И вот это задача пастора любой церкви.
Большое спасибо, Сергей Николаевич, большое спасибо, что вы сегодня пришли, нашли в своем, в общем-то, очень сложном графике время. И я, конечно же, очень рад, что вы рассказали о своем служении, о служении Центральной Церкви. И, конечно, буду рад видеть вас снова. Да благословит вас Бог. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.